и поубивали всю братью. Я сам спрятался в пустом чурбаке. Другие же там не могли поместиться. Чтобы похоронить их всех, понадобилось много времени, но кузнец дал мне силы. Исполнив это, я раскопал тайник, где наш настоятель хранил немного монет, и ушел. Я встречала на дороге братьев, идущих в Королевскую гавань. Их, воробьев, теперь на дорогах сотни. И братья, и септоны, и простой люд. Может, я и сам воробей, вон каким маленьким сделал меня кузнец. — ухмыльнулся карлик. — А какова ваша печальная повесть, миледи?
— Я ищу свою сестру, дочь знатного дома, 13 лет, прекрасную собой, голубоглазую, с золотистыми волосами. Ее мог сопровождать рыцарь, а может быть, шут. Бриена помялась. — Я дам золото тому, кто поможет найти ее.
— Золото? — карлик выставил в улыбке красные зубы. С меня довольны и миски вот этой похлебки, но боюсь, что не смогу вам помочь. Дураков я встречал в изобилии, а вот прекрасных дев нет. Он пораздумал, склонив голову на бок. Помню, видел шута в девичьем пруду. Очень грязного и оборванного, но лохмотья на нем были пестрые.
Носил ли Донтас Холлард шутовской наряд? Бриена ни от кого об этом не слышала. Но и против никто ничего не сказал. Когда он, однако, успел так обтрепаться? Они с Сансой испытали какие-то злоключения после бегства из Королевской гавани. Очень может быть, когда на дорогах так опасно. Может также быть, что это был вовсе не Донтас. А нос у того шута был красный.
Не могу поклясться. Я, признаться, его не разглядывал. Я пришел в Девичий пруд, только что схоронив своих братьев, и думал найти там корабль, который отвез бы меня в Королевскую гавань. Дурак мне встретился в гавани, и я заметил, что он старательно избегает солдат лорда Тарли. Потом я увидел его снова в Смердящей гуске.
— В Смердящей гуске?
— Место не из пристойных, — признал карлик. — В гавани там несут караул люди лорда Тарли, а в гуске всегда полно матросов, которые за хорошую плату охотно проводят желающих на свои корабли. Тот дурак договаривался о провозе 3 человек через узкое море. Я часто видел, как он там толкует с гребцами, а порой слышал, как он поет.
3 человек, не 2?
3, миледи. В этом я могу вам поклясться хотя бы и 7.
3, подумала Бриенна. Санса, сэр Донтас, а кто же 3-й, бес?
И что же, сговорился он с кем-нибудь? Этого я сказать не могу. Но однажды ночью люди лорда Тарли наведались в гуску, разыскивая его. А пару дней спустя один человек хвастал, что обдурил дурака, и показывал золото в доказательство. Он был крепко пьян и всех угощал элем.
Обдурил дурака. Что он хотел сказать этим?
Опять-таки не знаю, миледи. Помню только, что звали его Дик Пройдоха. Боюсь, это все, что я могу вам предложить, кроме разве молитвы грешного человека.
Бриенна, верное слово, заказала ему еще миску похлебки и свежего горячего хлеба, и чашу вина. Пока он ел, стоя рядом с ней, она думала над его рассказом. Мог ли бес присоединиться к ним? Если за исчезновением Сансы стоял Тириан Ланнистер, а не Донтас Холлард, понятно, что все 3 решили уйти через узкое море.
Человечек, между тем, расправился со своей порцией, а заодно доел и то, что оставалось в миске Бриенны. «Вам надо побольше есть», — заметил он. «Такая большая женщина должна хорошенько поддерживать свои силы. До Девичьего пруда ехать недалеко, только опасно, по правде сказать».
«Еще как опасно! На этой самой дороге погиб сир Клеос Фрей, а их с Джейми захватили в плен кровавые скоморохи. Джейми тогда чуть ее не убил, несмотря на худобу, слабость и скованные запястья. Вот каким он был до того, как Зола отсек ему правую руку. Этот Зола и Рорш и Шагвелл 100 надругались бы над Бриенной, если бы Джейми не сказал им, что за нее дадут столько сапфиров, сколько она весит.
«Вы что-то загрустили, миледи. Думаете о вашей сестре?»
Карлик похлопал ее по руке.
Не страшитесь, старица осветит вам дорогу к ней, а дева ее сохранит.
Вашими бы молитвами.
Вот увидите, они сбудутся. Однако мне пора, — с поклоном добавил он. Да к королевской гавани путь не близкий.
Есть у вас лошадь или мул?
Я путешествую на своих двоих. Они несут меня, куда мне захочется.
Карлик засмеялся, поклонился еще раз и в развалку направился к двери.
Бриенна осталась сидеть, задумавшись над чашей разбавленного вина. Вино она пила лишь в тех редких случаях, когда хотела унять тревогу. Куда же теперь податься? В девичий пруд, чтобы найти человека по имени Дик Пройдоха в месте под названием «Смердящая гуска»? Когда она видела девичий пруд в последний раз, город был разорен, лорд заперся в своем замке, жители, не считая убитых, разбежались или сидели в укрытиях. Ей помнились пустые улицы, сожженные дома, выломанные ворота. Одичавшие собаки украдкой следовали за всадниками. В родниковом пруду, давшем городу имя, плавали точно чудовищные кувшинки, раздутые трупы. Джейми запел «Шесть юных дев в пруду искристом» и засмеялся, когда Бриенна велела ему замолчать. Теперь в девичьем пруду Рэндил Тарли. Еще одна причина, по которой ей не следует туда ехать. Лучше сесть на корабль до Чаячьего города или Белой гавани. Два этих дела, впрочем, можно и совместить. Заехать в Смердящую гуску, поговорить с Диком Пройдохой, а затем отплыть дальше на север. Обедавшие начинали понемногу расходиться. Бриенна, разломав хлебную краюху надвое, стала слушать разговоры за соседними столами. Почти все они касались смерти лорда Тайвина Ланнистера.
«Говорят, его родной сын убил», — сказал мужчина, по виду сапожник. «Злобный карлик».
«А король-то совсем еще мал», — добавила старшая из четырех септ. «Кто же будет нами править, пока он не вырастет?»
«Брат лорда Тайвина», — предположил стражник. «А может быть, лорд Тирелл или цареубийца?»
«Только не этот клетвопреступник!» — плюнул в огонь хозяин гостиницы. Бриенна положила хлеб и смахнула крошки с колен. С нее было довольно. Ночью во сне она снова оказалась в шатре у Ренли. Все свечи погасли, вокруг стоял холод. В зеленой тьме шевелилось что-то мерзкое и ужасное, грозившее ее королю. Бриенна рвалась защитить его, но все ее члены застыли и онемели. Она даже руки не могла поднять. Когда же теневой меч рассек зеленый стальной ворот и хлынула кровь, она увидела, что павший король вовсе не Ренли, а Джейми Ланнистер, которого она не сумела спасти. Капитанова сестра застала ее в общей зале на чаше молока с медом и тремя размешанными сырыми яйцами. «Прекрасная работа!» — похвалила Бриенна, когда женщина показала ей свежерасписанный щит. Это был даже не герб, а настоящая картина, вернувшая Бриенну в прошлое, в прохладный сумрак отцовской оружейной. Она заново почувствовала, как ее пальцы прикасаются к растрескавшейся краске, к зеленым листьям дерева, к падающей звезде. Бриенна заплатила живописице в полтора раза больше условленного. Когда она покидала гостиницу, закупив на дорогу муки, сухарей и сыра, щит висел у нее за плечом. Из города она выехала через северные ворота и медленно двинулась через поля и деревни. Здесь происходили самые жестокие бои, когда волки пришли к Синему Долу. Армии Джоффри, составленные из жителей Запада, штормовых земель и простора, командовал Рэндил Тарли. Его воинов, павших в бою, похоронили как героев в склепах под септами Синего Дола. Убитых северян, куда более многочисленных, свалили в общую яму у моря. «Здесь лежат волки», — написали победители на грубо вытесанном деревянном столбе, что стоял над могилой. Бриенна, остановившись рядом, безмолвно помолилась за павших, за Кейтлин Старк и ее сына Роба, и за всех, кто погиб вместе с ними. Она хорошо помнила ночь, когда Кейтлин узнала о смерти двух своих младших сыновей, мальчиков, которых она оставила в Интерфелле ради их безопасности. Бриенна, чувствуя неладное, спросила, нет ли у леди Старк каких-то вестей о них. «У меня нет больше сыновей, кроме Руба», — ответила Кейтлин так, будто в животе у нее повернули нож. Бриенна протянула руку через стол, желая утешить ее, и остановилась, боясь, что та отшатнется. Леди Кейтлин обратила к ней свои изрезанные кинжалом ладони и завела разговор о своих дочерях. «Санса всегда была маленькой леди», — говорила она, — «вежливой и стремящейся всем угодить. Она любила истории о доблестных рыцарях. Когда она вырастет, то будет гораздо красивее меня, вот увидишь». Я часто сама расчесывала ей волосы, такие густые и мягкие, цвета осенних листьев. При свете факелов они блестят, словно медь. Она говорила и об Арье, своей младшей дочери. Но Арья давно пропала и, скорее всего, мертва. Санса же